невидимка. Многосерийный спектакль по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса. Часть восьмая. Конец невидимки.
Война объявлена, Кэмп.
Это начало, полковник.
Почему здесь нет ставень?
Потому что сюда не влезть даже кошки.
Это уже внизу.
Черт бы его побрал. Это должно быть в спальне.
Он собирается обработать весь ваш дом, доктор.
Глупо. Ставни закрыты, и стекло будет вываливаться наружу. Он изрежет себе ноги.
Надеюсь, револьвер у вас есть?
Нет.
Ну, возьмите палку или что-нибудь в этом роде. Мне нужно добраться до участка, чтобы привести собак. Тогда мы его поймаем. Запирайтесь
сразу. А вы выходите сразу.
Еще секунда, и Эдой был уже вне дома, а Кэмп уже задвигал засов. Несколько секунд полковник колебался. Стоять спиной к двери было спокойней. Потом он зашагал прямо и твердо вниз по ступенькам. Он прошел лужайку и приблизился к калитке. Ему показалось, что по траве пронесся ветерок. Что-то зашевелилось рядом с ним.
Постойте минутку.
В чем дело?
Вы слишком угрюмый, полковник.
Это все?
Вы весьма меня обяжете, если вернетесь в дом.
Я очень сожалею, но...
А куда вы идете?
Ну, это уже мое дело, куда я иду.
Руку из кармана не вынимайте. Я сказал, не вынимайте.
Да кто вы такой, чтобы... Дьявол! Вы за это...
Негодяй!
А ведь я вас мог бы и убить.
Эдой увидел револьвер, направленный на него и висевший в воздухе на расстоянии футов шести. Он провел языком по губам. Когда он отвел глаза от револьвера, то увидел вдали море, очень синее и темное, в блеске полуденного солнца. Гладкие дюны, белый утес, многолюдный город. И вдруг почувствовал, как прекрасна жизнь. Глаза его вернулись к маленькой металлической штучке, висевшей между небом и землей, направленной на него.
Оставьте ваши штучки, полковник. Вы меня все равно не видите. Слушайте меня. Вам необходимо вернуться в дом.
Он меня не впустит.
Жаль. Я ведь против вас ничего не имею.
Что мне прикажете делать?
А мне что делать? Вам помогут. Вернитесь обратно.
Ага. Обещайте не вламываться в дверь, если он впустит меня.
С вами я не ссорился, но я ничего не обещаю. Ступайте, ступайте в дом.
Тут события разыгрались весьма быстро. Кэмп видел из окна кабинета, как Эдой быстро обернулся, хотел схватить висящий в воздухе револьвер, не поймал его, вскинул руки и упал вперед ничком, оставив за собой маленький синий дымок. Выстрела Кэмп не слышал. Эдой сделал несколько судорожных движений, приподнялся на одну руку и снова упал, и лежал уже неподвижно. Кэмп спустился вниз, вооружился кочергой. Везде царила мертвая тишина. Стучали только часы над камином.
Доктор Кэмп.
Это еще кто?
Кто здесь?
Это я, Нэнси, сударь, и двое полицейских.
Где полковник,
сэр?
Там, на улице. Как вы вошли?
Мы прошли из черного хода, сударь.
Что там происходит, сэр? Он нашел топор и скоро будет на кухне.
Где вы? Доктор Кэмп, покажитесь.
Нэнси, вы уже встречались с ним, не так ли?
Не приведи Господь. Я думала, умру от страха, когда он выхватил записку, да еще и стукнул меня. Не буду говорить, куда, сударь.
Вот поэтому быстро в подвал, Нэнси.
Хорошо, сударь, только вы меня не забывайте. Я вас очень прошу, сударь.
Не забудем, не забудем.
Если будем живы. Вперед, Нэнси.
Ну что, доктор, где вы там? Да, вы на лестнице.
Осторожней, капрал, куда вы высовываетесь? У него револьвер.
Черт, так недолго и...
Я не могу попасть в подвал, сударь. Он меня подстрелит.
Попробуйте через столовую. Нэнси, только тихо. И в окно с другой стороны. Ну что вы стоите, ну?
Я боюсь.
Это правильно, Нэнси. Только здесь оставаться еще опаснее.
Он убьет меня. Убьет.
Сколько раз он стрелял до этого? Не помните, сэр?
Он убил полковника. Во всяком случае, он в него попал. Вы не видели его на лугу? Он там лежит.
Мы шли с другой стороны. Стрелял один раз?
По-моему, один.
Сейчас три. Значит, у него осталось два патрона.
Дьявольщина. Я вижу топор в воздухе.
Тихо. Не выходите на свет. Вот у меня две кочерги, если что. Прямо по топору.
Фил, у нас другого выхода нет. Или я, или ты. Кто-то один.
Я готов.
Выходи с кочергой.
Почему вы без оружия?
Прямо с дежурства, доктор. Сдали как назло. Фил, топор видишь?
Вижу. Вас двое. Отойдите прочь. Вы мне не нужны. Мне нужен Кэмп.
А нам нужны вы.
Как только топор приблизится ко мне, бей где-то рядом, не промахнешься.
Второй полицейский выступил из тени и ударил кочергой по направлению топора и голоса. Но невидимке удалось уклониться от удара, и в ту же секунду топор обрушился на его каску. Первый же полицейский прицелился кочергой и ударил туда, где кончается ручка топора. И сразу же послышалось шлепанье босых ног по лестнице.
Я попал! Я попал! Боже, что с тобой?
И он попал.
Доктор! Доктор Кэмп! Нужна же ваша помощь, доктор!
Этот чертов доктор!
Драл, гаденыш! Герой!
Свое мнение о докторе Кэмпе второй полицейский тоже изложил в определенных и энергичных выражениях. Но их доктор уже не слышал. Выскочив из дома, Кэмп побежал к городу, нарочно выбирая неудобные места, кучи острых камней или осколки битого стекла. Он бежал прямо по ним, предоставляя невидимым ногам преследователя избирать путь по своему усмотрению. У подножия холма стояла вилла мистера Хилласа, хорошего знакомого Кэмпа. К ней направился Кэмп. Через минуту он был уже по ту сторону забора и начал стучать в дверь, но никто не отозвался на стук. Он бросился к окну.
Мистер Хиллас! Мистер Хиллас! Мистер Хиллас, это я, доктор Кэмп. Впустите меня, мистер Хиллас!
А в чем дело? Что случилось, доктор?
Невидимка! Он гонится за мной!
Невидимка? Ой, господи, это правда?
Ну, правда, правда, мистер Хиллас, правда. Впустите меня, пока он меня не заметит.
Нет, 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 нет. Мне очень жаль, мистер Кэмп, если он гонится за вами. Но войти вам сюда никак невозможно.
Скотина, скотина! Если буду жив, и черт, к полицейскому участку.
До полицейского участка еще нужно было добежать. Рядом с ним был трактир «Веселые игроки». Здесь же была остановка конки. Пассажиры конки, среди них было несколько матросов, глядели с вытаращенными глазами на бегущего широкими шагами Кэмпа.
Невидимка! Он здесь! Он преследует меня!
Во! Невидимка! Я же говорил, ребята, со мной! Ребята, хватай, что можешь! Бегом! Бегом!
Эй, куда вы бежите?
А, невидимка! Невидимка здесь он! Гонится вон за тем! джентльменом! Это все ерунда собачья!
Да ты посмотри на него!
Бегом, бегом, ребята!
Эй, посторонись, сядь туда!
Это же доктор Кэмп!
Окружай, чтобы не
проникнуть! Ну-ка, лови его!
Кэмп оглянулся и увидел, что ярдов 12 позади бежал матрос, отчаянно размахивая лопатой. За ним бежали мужчины и женщины, и он понял, как изменилась ситуация. Доктор остановился и осмотрелся кругом, едва переводя дух.
Он где-то здесь, близко. Окружайте меня. Плотнее, плотнее. А вот так. Вокруг, вокруг, вокруг. Еще плотнее. Ну, ну, ну.
С трудом ему удалось устоять на ногах. Он ударил в ответ по пустому пространству. Упал. Через секунду ему в живот уперлось колено, и две руки вцепились ему в горло. Но одна рука была явно слабее другой. Кэмп ухватился за кисти рук. Матрос взмахнул лопатой. Руки, державшие Кэмпа за горло, вдруг ослабели. Кэмп ухватился за бессильное плечо своего противника и навалился на него.
Я его поймал! Поймал! Помогите же, ну помогите! Держите ноги!
Где?
Ноги!
Ты еще не рвется! Навались, братва!
Сволочи!
Пощадите!
Пощадите! Стой! Стойте! Оставьте его, дураки! Ой, он ранен! Он ранен! Тихо! Отойдите! Отойдите!
Ладно, он прикидывается. Знаем мы этих невидимых.
Он не прикидывается. Отойдите, говорят вам. Дайте мне его. Дайте мне его ощупать. Не. У него лицо совсем мокрое. Похоже, в крови. Боже праведный.
Вы на свое лицо посмотрите, сэр. Живого места нет.
Да чего он там рукой водит по пустому месту-то?
По пустому? Смотри. У него вся рука в крови.
Глядите сюда!
Чего? Ого! Стеклянный человек!
Прозрачный! Жилы видать!
Ух ты, смотри! Кости видно!
Ой.
Скелет!
Мутнеет! Скелет мутнеет!
Смотри, гляди-ка! Ноги показываются! Ну и дела!
Грудь раздавлена. О, Господи!
Ух ты, Господи, ужас какой!
Когда Кэмп наконец встал на ноги, в толпе представилась распростертое на земле, голое и жалкое, избитое и искалеченное тело молодого человека. Руки были судорожно стиснуты, глаза широко раскрыты, а на лице застыло выражение гнева и ужаса.
Закройте ему лицо. Ради Бога! Закройте ему лицо.
Кто-то принес простыню из трактира «Веселые игроки» и, накрыв ею Гриффина, перенесли его в дом. Кэмп сопровождал его, стиснув зубы и глядя себе под ноги.
Надо составить протокол, сэр.
Успеете. Оставьте меня наедине.
Хорошо, сэр. Но потом мы обязательно составим протокол.
Непременно, непременно. Прошу вас, выйдите.
Ну вот, Гриффин, ты прав только в одном. Тебя уничтожили невежественные люди, но они не стадо, Гриффин. Они просто люди. Господи! Для того ли ты старался, чтобы лежать на этой грязной постели,
в убогой полутемной комнате, избитый, израненный, безжалостно затравленный, окончивший свое странное земное существование. Гриффин, первый из людей, сумевший превратиться в невидимку. Самый даровитый из физиков, существовавших когда-либо на свете. Прости меня, Гриффин.
Если вы хотите узнать что-либо еще о невидимке, то вам следует обратиться в небольшой трактир, он так и называется «Невидимка», возле Портстоу, и поговорить с его хозяином, маленьким толстеньким человеком, как две капли воды похожим на знакомого вам бродягу Марвела, только одетым поприличнее. Я слышал, что у вас после смерти невидимки нашли какие-то деньги.
Ну, нашли. Ха. Даже суд был. Да вы пейте, пейте.
Благодарю.
Но установить, что они не мои, так и не смогли. И это правильно, сударь. Потому что деньги мои. Мне один господин даже давал по гинее за вечер, чтобы я рассказывал в увеселительном заведении, будто я нашел клад, на который я и открыл этот трактир. Кстати, вы видели, как он называется?
Конечно, конечно. А вы ничего не знаете про три рукописные книги, которые принадлежали невидимке?
Сударь, о чем вы говорите? Какие книги? Это вы наслушались мистера Кэмпа? Да точно, это его история. Невидимка сам забрал их у меня и спрятал их черт знает где. Я еле удрал от невидимки и, слава богу, забыл про эти чертовы книги. Налить вам еще джину, сударь.
Благодарю, благодарю. После разговора о книгах хозяин впадает в задумчивость, нервно возится с очками и, наконец, уходит из-за стойки. Каждое воскресенье утром и так круглый год хозяин, прихватив с собой стакан джина, слегка разбавленного водой, удаляется в дальнюю комнату, запирает дверь и, убедившись в своем полном одиночестве, открывает шкаф. Он достает оттуда ящик с большим висячим замком, отпирает его и достает из ящика три книги в коричневых кожаных переплетах. Закурив трубку, он подвигает к себе одну из книг и начинает изучать, переворачивая страницы то сначала, то с конца.
Вот голова-то была. Это же надо. Вот, 6. Потом маленькая 2 сверху. Крестик зачем-то. И закорючка. Нет, голова у него была сумасшедшая. О! А тут вообще написано такими буквами. Я и не знаю таких. О, и опять. Смотри-ка. ЦЦЛ и внизу маленькая 4. То они у него сверху, эти циферки, то внизу. Да. Полно тайн. Удивительные тайны, черт возьми. Удивительные. Эх, одолеть бы их только. Господи, уж я бы не так
поступил, как тот. Если бы вразумил Господь, я бы поступил правильно. Да. Да.
И он затягивается трубкой. Таким образом, он погружается в мечты, в неумирающую, чудную мечту своей жизни. И, несмотря на все попытки доктора Кэмпа, ни одно человеческое существо, кроме хозяина, конечно, не знает о существовании здесь этих книг, в которых скрыта тайна невидимости и дюжина других необычайных тайн. И никто их так и не узнает до самой смерти хозяина трактира невидимка.
Действующие лица исполнители. От автора: Артем Карапетян. Невидимка Гриффин, Сергей Сазонтьев. Доктор Кэмп, Авангард Леонтьев. Полковник Эдой, Борис Клюев. Хозяин трактира Марвел, Сергей Габриэлян. В спектакле были также заняты артисты Светлана Прогарник, Зинаида Андреева, Ирина Гришина, Александр Бледная, Михаил Васьков, Александр Вдовин, Марк Гейхман, Константин Днепровский, Сергей Колесников, Дмитрий Писаренко, Олег Семисынов, Вячеслав Шолохов и другие.